раньше разрывы цивилизации достигали тысячелетий, да? То есть поскольку цивилизации друг с другом не общались, там где-то была, были ацтеки, да? А где-то еще не изобрели колесо, где-то было уже университет. Но сейчас интернет очень скоро придет в джунгли.
Уже пришел. Во всяком случае, в Индии он стоит именно в джунглях.
В палатках. И это означает, что мир уплотнился. Все достижения, не только науки, но и этики, они постепенно, то есть они распространяются быстрее, чем. Поэтому время ускоряется.
Вот вы говорите в такой безличностной форме, они распространяются быстрее. А у меня вопрос лично к вам. Вот вы тот человек, который видит эту картину, понимает этот процесс. Вот в какой форме вы посылаете ли вы вот эти вот обучающие импульсы в окружающую среду?
Надеюсь, что
вот эти этические.
Но это судить не мне, но я пытаюсь.
Мы сейчас говорим не о том, чтобы судить, а меня интересует
задача есть. Вопрос только в том, что то есть, и миссию я именно воспринимаю. Я понимаю, какие возможности тут именно в моем жанре. Потому что если человеку сказать «не убей, не ужади»,
ну он это уже слышал.
Ну он уже слышал, ну ладно, хватит мне тут.
И плюс, когда это первый раз было сказано, поток информации был никакой. Да. А сейчас это «не убей, не ужади», это 1 миллионная доля процента в общем потоке, сбивающей с ног информации.
Да, это правда. Значит, вопрос только в том, что юмор, он как бы открывает поры человека, да? Человек с юмором, как ребенок, которому кладут варенье в манную кашу, и он с этим вареньем съедает, да, и лекарство, да, вот конфетку.
Вы когда-нибудь клали ребенку варенье в манную кашу?
Нет. Ел, но сейчас уже 16 лет кое-как ушел. Вот, но я понимаю, что у юмора огромные в этом смысле возможности. И кукловцы, скажем, если я выйду, буду одним из организаторов демонстрации и выйду с плакатом «КГБ под суд», что или там КПСС под суд, да, или там даже антивоенная демонстрация,
да,
я понимаю, что при том, что я абсолютно поддерживаю эти лозунги и этот пафос, но я понимаю, что это совершенно малодейственно, потому что демонстрация – это та вещь или акция общественная, которая среди как раз советским нашим прошлым наглухо закрыта у бывшего советского человека. Когда меня зовут на демонстрацию, да?
Да.
Или там вот там на то, чтобы ходить с каким-то транспарантом, то чтобы ни было написано в транспаранте, мне нужно сделать большое нравственное усилие, особо, чтобы взять в руки транспарант. Потому что столько транспарантов было в моих руках, в переносном смысле, что я уже тут поры закрыты. А если рассмешить, если показать парадоксальным образом идиотизм ситуации, пошлой ситуации, тупиковой ситуации через юмор, то вот здесь тот вектор, о котором мы говорим, возможности больше. Вот, в этом смысле я, конечно, понимаю, что то, что мы делаем, у этого жанра большие возможности. Именно поэтому вопрос этичности того, что мы делаем, он занимает особенное. Этот анализ должен проводиться всегда. Нельзя просто,
не просто же юмор,
замочить кого-то, да, просто кого-нибудь обгадить, понимаете?
Давай
обделаем его, с того головы. О, как забавно. Надо все-таки прежде всего думать, не бить по площадям. Понимать в каждом сюжете их. Мы должны понимать, я часто это цитирую, но это из Зощенко, в ироническом ключе употребленного Зощенко, но тем не менее, куда направлено жало художественной сатиры? Спрашивает лирический персонаж Зощенко в одном из произведений.
Да.
Против чего направлено? ставлю жало художественному сопернику. Несмотря на всю затертость этого оборота, надо все-таки отдавать себе отчет. По поводу чего ты конкретно дышите, чтобы не было вообще. Давай их вообще. Все козлы. Вот фраза «все козлы» меня не устраивает. Потому что это люнкенская фраза, оправдывающая то, что ты сам козел. Баба, смутительство. А меня не устраивает эта фраза. Меня устраивает. Я хочу точно понимать, против чего я. Для этого надо точно понимать, за что я. А я должен понять, почему я против этого. Кто персонально является носителем, так сказать, точкой приложения. Это очень важная вещь. Вот такой анализ.
Соответственно, у вас должна быть, ну, достаточно четкая система внутренних ценностей.
Я надеюсь, что она есть.
Ну, должна быть. Отлично. Она есть. А вопрос такой. Она что, личная? То есть вот насколько... Вопрос вот, вот такой. Она индивидуальная или она совпадает с другими системами ценностей?
Надеюсь, что совпадает значительная часть. Ну, есть, можно назвать ее христианской, можно назвать ее ветхозаветной. Ничего нового-то... Хотя не знаю религии, в которой бы приветствовалось убийство или воровство, или ложь, или сотворение кумира. Таких религий нет.
А вот эта система ценностей, она у вас сложилась с самого детства?
Нет.
Мой вопрос имеет двойное дно. Ничего нового в этой системе ценностей нет, но сложилась она не с самого детства.
Для меня она даже довольно новая.
Поэтому к ней, да, пришлось приходить.
Конечно.
Как же так? Она известна 2000 лет, но пришлось к ней приходить.
Извините, я 2000 лет, она была известна не мне. Мне она не была известна, у меня религия была, и, извините, там, новые ветки завета я прочел уже совершенно взрослым дядей. Спустя десятилетия после того, как я читал «Моральный кодекс строителей коммунизма», изучал Ленина, изучал черт знает, и набивал голову таким дерьмом.
Хорошо, вопрос такой. Попалась, прочитал ветки завет и сразу же усвоил эту систему?
Не сразу. Мы же ориентируемся на людей, которым мы верим. Есть гуру в восточной традиции, есть рэбе в ближневосточной традиции, понятие, да?
Да.
А есть духовник там, католический или там православный традиции. Есть люди, которым ты веришь в каком-то смысле, особенно в молодости, больше, чем в себе. И для меня внимание к религиозным этическим вопросам там, каких-то людей вокруг меня и лично мне знакомых, и просто фамилии на уровне Лихачева или Сахарова, внимание к этическим вопросам, я подсознательно понимал, не на уровне политического убеждения, а на уровне, если хотите, лицевого анализа. Вот я смотрел лицо Сахарова или Акуджавы, видел это лицо и понимал, что я хочу быть таким, я хочу быть с этими людьми. А говорили они вещи совершенно противные моим убеждениям тогдашним. Я был вполне социалистический мальчик.
Вы рисуете на самом деле страшную картину. Весь страх ее заключается в следующем. Вот вы, умный, развитый человек, и то.
Алло. Да, да. Да-да-да, я вас слушаю. Дай. Где? А, в Телефрансе вы, да? Я в соседнем зале, уже сижу, у меня тут тоже интервью. Вы пошли налево, да, в Телефранс? Я тоже поеду, смотри, я просто без бороды. Я сейчас встану, и вы меня можете увидеть. Вот я встал, вы меня не видите? Я уже здесь, в большом фойе, возле пиццы-хат. Алло. вопрос идет.
Весь страх этой картины в том, что вот вы такой вот человек. И то вам понадобилось какое-то время, это может быть достаточно длительное, чтобы прийти вот к таким простым истинам. А что же делать остальным?
Сколько ничего особенного в моем пути нет, он совершенно традиционный, как мне кажется. Но для моей дочери,
да.
Для моей дочери, то, к чему я приходил, постепенно.
Да-да.
То, к чему я приходил постепенно, и то, что для меня было ломкой психики, для моей дочери вещь совершенно, она это впитала, для нее это естественно.
Но картина на самом деле менее страшной не становится. Так что получается, шанс только у тех, кому там 20-25, а все остальные...
Шанс?
Вот для дочери понятно.
25, я думаю, уже поздновато. Я думаю, что 5-6 лет.
Ах, вот как.
Те люди, для которых, смотрите, для поколения, какие бы они ни были, какие бы там у них свои скелеты в шкафах не были, но для них интернет – это обыденность. Свобода перемещения и свобода веры – для них обыденность.
То есть, получается, стандартный вариант – нужно подождать, пока вымрет то поколение, которое носители той нравственной традиции или безнравственной.
Как говорят англичане, мертвые не должны тащить могилу живых. Нельзя, не надо переделывать тех бабушек и дедушек, которые прожили всю жизнь с верой в то, что Ленин святой. Не надо их переделывать, это безжалостно.
Мы сейчас говорим не о политике, мы говорим о нравственной, о системе нравственных ценностей. Не убей, не укради, помоги и так далее.
Если миллионы людей верят в классовую борьбу, верили в классовую борьбу и делили весь мир на своих и чужих, и считали, что те, кто против коммунистов, тех можно там уничтожать или в крайнем случае там выбрасывать из страны, чтобы они нам не мешали. Но эта этика ушла. Ушла другая. Она не то чтобы не сильно лучше, но все-таки лучше. Новая. Уже другие люди. Это, условно говоря, на смену убежденным коммунистам пришел комсомол. Нездравственный, это не сейчас комсомол у власти. Ну, строго говоря, КБ и комсомол. Бывшая комса. То есть люди вполне уже рыночных убеждений, которые начали рынок реальный гораздо раньше, чем мы о нем узнали. Первые дискотеки, да, эти первые кооперативы, это все золото партии, оно все ушло в бизнес благополучно. Они узнали слово офшор гораздо раньше нас с вами, да, будучи комсомольцами. И пока мы с вами шли в светлое будущее коммунистическое, друг друга, значит, там принимали, они, пока они нас принимали в комсомол, они сами себе устраивали рыночное будущее. Они поделили страну, да, но приходит уже следующее поколение, уже у них рождаются дети. И для этих детей марксизм-ленинизм – это уже карикатура. Так для этих людей уже меняются, мы в титаническом периоде живем, вот когда трясется.
Титаническом.
И меняет черта.
Так что, может быть, нас ожидает нравственная революция в каком-то недалеком будущем?
Нравственная революция, не дай бог. Не дай бог.
Я не культурная. Не культурная революция.
Не дай бог, никаких не надо, нам никаких революций. Просто есть движение, естественное движение. Вперед, эволюция есть. Просто вот те 300 или 800 лет, на которые там Россия отстает от Европы, да, от цивилизованного мира, в области, не в области талантов своих, а в области только цивилизации именно, то есть институтов цивилизации,
да,
да, право, вот представление там о человеке как субъекте права, да, самодостаточности человека, того, что общество сильно только сильным гражданином, а все крики о там, сильной России. России, сколько сильной Германии, сильной Америки, и ущемление прав россиянина, немца, американца, это только вред. Так вот, мы этот путь можем пройти. То есть можем так и отставать на 300 лет или на 800, а можем пройти его, этот путь, там, за 10 лет, за 20, 50. Но сам этот путь не пройдется, тут вот я согласен с вами, что это вопрос персонального...
Можно уцепиться за вашу последнюю вот эту вот фразу, ну вот сам это вот не, это не произойдет, и задать такой трудный вопрос. А что бы вы могли посоветовать с высоты какого-то своего уже опыта вот тем молодым людям, которым сейчас 20-25 лет, которые смотрят вокруг и, в общем-то, выбирают, что им дальше делать? Двигаться на основе собственного врожденного чувства этики, нравственности, отбросить это, я не знаю, уехать там из страны, записаться там в какую-нибудь там организацию. Много всяких путей. Вот что бы вы им посоветовали? Вот ваша вот личная вот позиция?
Ну, я не рискну ничего советовать в области внешних телодвижений, да?
Не надо внешне.
Лежать, оставаться. Это да. Личный выбор каждого человека, и никто не имеет права ему советовать. Кроме самых близких. Вы знаете, надо попытаться жить свою жизнь. Надо попытаться находить свое место и делать то, что жить в согласии с собой, делать то, что ты считаешь правильным. Я могу вспомнить себя в этом возрасте. Для меня было очень важным, может, это так немножко по-детски звучит, но были какие-то человеческие ориентиры, люди, на которых хотелось быть похожим, или которых я боялся расстраивать. Вот мне повезло в этом смысле со знакомствами, да, значит, с кругом общения. Мысль о том, что мне уже было, я уже был взрослым дядей, там мне было и 25, и 30 лет, мысль о том, что я могу тем, что я пишу или делаю, там, расстроить Зиновия Герта, Григория Горина, моих собственных родителей, Юрия Роста, или там неизвестных каких-то людей, но входящих в мой круг, моих, так сказать, близких. Вот вопрос только в том, чтобы ты жил так, чтобы тебе не было противника.